Все везде имеет свой центр, имеет основу, имеет стержень своего проявления в сфере необъятного пространства. И когда этот центр становится кристаллом растущей огненной мощи, то человек вступает на путь преображения энергии своего существа. Преображение энергии в энергии света, который утончается и возрастает в силе своей. Каждая искра монады есть конденсатор космических энергий. Эоны времен идет процесс нарастания и наслоений вокруг центрального ядра, но далека ступень человеческая. И когда она достигнута, то нужны новые миллионы лет новых накоплений и нового аккумулирования невидимых энергий до тех пор, пока не достигнута ступень носителя камня, носителя огненного сокровища. Когда пространственный огонь, собранный, достигает той степени утонченности и разряженности, когда образование кристалла света становится возможным. Учение Агни-йоги. Это учение об огненной сущности человека, о взаимодействии пламенной пентаграммы его с огнями пространства и лучами дальних миров, учение об огненном пути восхождения и накоплении незримых, но явных огненных сокровищ, то есть кристаллов конденсированного сгущенного света человеческого существа, явленным владыками света, и ими пройденным, и проходимым, и утвержденным ими для прохождения его человека. Эпоха огня, наступившая, это путь новый, огненный, человечеству утвержден. Держатели камня, благо вам, свет миру несущим. Конечно, человек бессмертен. Но быть бессмертным и осознать свое бессмертие, то есть утвердить его в сознании и обрести степень непрерываемого сознания, явление разного порядка. Не прерывается сознание Архата. В этом его победа над смертью. Попрать смерть не так легко. Сознанием попирается, и в сознании преодолевается явление смерти. Хотящий умереть – умрет. Верующий в смерть – получит ее. Каждый получает то, во что верит, ибо там мысль, на земле утвержденная. Она будет либо крыльями полета в сияющие просторы беспредельности, либо будет глухими, непрорубаемыми стенами добровольной темницы сознания, воздвигнутой человеком для самого себя и самим собой, воздвигнутой еще при жизни своей на этой земле. Мысль – это свет, это крылья, но мысль в то же время – это цепи и путы. И куда бы человек ни поднялся, впереди его летит светоносная мысль. Мысль ткет тело света. Дух мыслью ткет оболочки свои. Мысль от света создает тело света. А что создает мысль от тьмы? В ваших церковных храмах, продолжает владыка, поют: «Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите». Поют. Но кто верит-то в реальность тела света владыки, в то, что ныне свет этот сияет над миром мощью своих лучей? И кто же приобщил сознание свое к вечному источнику высшего познавания бессмертия? Никто из этих поющих этого не сделал. Пустые оболочки это, как попугаи, твердят слова неосознанные и продолжают находиться в отупении бессмыслия. Зову к действительному утверждению вечного света в сознании, зову, поправ смерть, к вечному утверждению жизни, бессмертие человеческого духа утверждаю, но глухи уши людей и затемнен мозг. Но идет время великое, и молнии пробудит ходячих мертвецов. Молнии моего духа рассекут мир, для того, чтобы каждый проснулся и решил судьбу свою. А вы пойдете во все концы мира и скажете слово мое. Огненное слово Владыки зажжет мир огнем. И примут это слово и отвергнут его. Но отвергнувшие отвергнут меня навсегда. Ибо при повороте цикла времени, сознание получает направление на весь наступающий цикл. Велика значимость поворотных пунктов планетной судьбы, и неотделима она от сознаний человеческих. Человечество, как часть планеты, часть ее высших принципов, не может выйти или отделиться от спирали планетной эволюции. Кольца обороты спирали начертаны звездами. И если годовая спираль времени зависит от Солнца или от неба, то от неба или светил зависит вся эволюционная спираль земного шара, частью которой является и земной год, вечно явлено во временном. И временно есть лишь отрезок аспекта вечности, лишь часть, малая часть гигантской спирали космической эволюционирующей, восходящей вечно жизни. От величия космических законов никуда и никогда не уйти никому. Потому величие вечности будем низводить на землю, в пределы земного понимания, дабы землю поднять к вечности и возвысить ее. Истинно приблизилось Царство Божие, ибо мощные огненные энергии устремлены из пространства на землю. Цель энергии – разрядить и утончить земную плотную материю. Эволюция предполагает утончение. Конечная цель круга, а у нас сейчас четвертый круг, довести планету до высшей степени разряженности, когда видимое превратится в невидимое, а планета облечется в тело света. И не грубые физические тела будут облекать тогда человека, но разряженные, утонченные высшие оболочки, переходной ступенью которых или к которым явится уплотненный астрал. Но уплотненный астрал – это лишь ступень к телам еще более утонченным и светоносным. Разрежение и утончение в спирали эволюции пойдет параллельно во всех царствах планеты. И формы жизни, отстающие за поступательным движением восхождения, сами себя обрекут на вымирание и уничтожение, как вымирает все, не отвечающее ступеням эволюции. Велик путь человечества, начертанный светилами, путь света и путь к свету. Но многие ли поймут величие будущего, и многие ли поверят? Надо при всех условиях и при всех состояниях сознания сохранить условия постоянного контакта с Владыкой Света. Кто-то думает, что это нужно только для него, для жителя Земли, тогда как единение постоянное необходимо для планеты. Надо не умалять значимости своего собственного психоогненного аппарата. Священный дозор воистину является священной охраной сети планетарного света. По ней передаются ритмы пространственного огня, и ею регулируется распределение тончайших энергий на поверхности нашей Земли. Человечество, являя собой высшие принципы или проводники планеты, является их носителями и проводниками тонких энергий. Подобно тому, как астрально-ментальные тела человека проводят и вмещают энергии соответствующие. Без насыщения ими проводников не может жить организм человеческий, и в случае нарушения правильного обмена заболевает. Так же обстоит и с планетой. Планета заболевает при нарушении обмена. При нарушении гармонии обмена планета заболевает. Планета тяжко больна. Ибо распределителей и носителей высших энергий слишком мало на этой Земле. А вот масса двуногих млекопитающихся, пребывая в усугубленно животном состоянии, уклоняется от выполнения своего прямого назначения, то есть быть распределителями огненных энергий. Миллионы пребывают, двуногие млекопитающиеся, в животном состоянии пребывая. Чем они заняты? Выйти на трассу – тысячи машин. Дорогу перейти сложно даже. Куда они прут, прожигатели жизни? Вот эти присмыкающиеся. А потому помощь, оказываемая моими воинами, огромна и значительна, но мало еще осознанна. Ну, может быть, мы в какой-то степени попадаем под вот это, Владыка говорит, моими воинами. Ну, некоторые поняли, стараются что-то. А кто-то все время пытается куда-нибудь ускользнуть. Но выполнение функций незримо высших требует полного сознания значимости этих высших функций. Вам доверяется охрана сети света и поддержание ее вибрирующей мощи на определенном уровне и вне зависимости от настроений или от тех или иных временных состояний сознания вашего. Дозор и напряженность его не могут зависеть от временных и приходящих состояний низших оболочек ваших личностей. Великое служение отличается от малого постоянством предстояния света. Бодрствуйте, ибо не знаете, которая стража явится наиболее ответственной, утренняя, ночная или дневная. И если сознание земное занято выполнением дел земных или обычной работой, то подсознательно не прерывается дозорное состояние того, кому доверена охрана сети планетной. Это легко и возможно, ибо сердце ваше бьется всегда, чем бы ни занят был человек. Необходимо дозорное сердце иметь, ибо не мозг. Но сердце стоит на дозоре. Не мозг, но сердце – носитель тончайших энергий. Не мозг, но сердце через себя распределяет и излучает свет Владыки. Потому сердечный приказ сердцу дозорному, который бодрствует всегда, будет правильным пониманием поставленной задачи. Сплю или бодрствую, занят или свободен. Горюю или радуюсь, двигаюсь или недвижим, но на дозоре всегда. Именно так поймем сущность служения великого, никогда не прерываемого. Идет жизнь земная, волнами житейскими колеблемая и прерываемая, но возносится сознание на гребень волны, то опуская между валами, но служение выше идет в глубинах, не затрагиваемых внешними воздействиями, и помимо них, и над ними. Наши построения, продолжает Владыка, идут от фундамента ввысь идут слои, не затрагиваемые приходящими течениями жизни. Потому мы строим прочно. Великое служение строится по тому же принципу. И тогда полезность служителя общего блага неотменна. Нам можно помочь, явив твердость и непреклонность воли своей в дозоре. В дозоре, непрерываемым ничем, что находится вовне. Волнами крепкими всегда на дозоре стоят они, мной поставленные. Сын мой, не устану твердить, в благополучии ничего полезного не рождается. Поэтому суровую страницу жизни перевернем мужественно. Мужество и геройство требуются не только на полях битв, но и в обычной жизни. Как же иначе выдержать натиск волн и устоять? Скажем, мужественное спокойствие необходимо. Я, владыка Шамбалы, я утверждаю мужество в сердцах человеческих перед наступлением великих перемен. Когда ужас погонит толпы по поверхности земли и поколеблется все вокруг них мужественных сердцем, именно вокруг них сплотятся лучшие, и за ними пойдут. Поймем, что лучшее, что есть в нас, полезно и нужно людям. Свет, который в нас, светит другим, знаем мы об этом или не знаем, но он светит. И лишь этой сетью света, который в нас, все еще стоит эта земля. Взаимодействие энергии человека с энергиями планетными столь мощно, что лишь они удерживают планету от разложения. Когда высшие принципы или высшие энергии оставляют человеческое тело, оно умирает и разлагается. Точно так же происходит и с планетой. Она начинает разлагаться. Когда свет ее высших принципов, заключенных в человечестве, начинает гаснуть. И те немногие светоносцы, в которых свет еще не погас, мужественно и одиноко становятся на дозоре и на защите Земли от ужаса разложения и несут на своих плечах всю тягость этого подвига за миллионы тунеядцев. А мы же даже об этом и не задумываемся, как будто все вокруг очень хорошие. Тунеядцы несут на своих плечах всю тягость этого подвига за миллионы тунеядцев. Отсюда и тягость непомерная. Мои воины, во мраке светочами стоящие мужественно, вам посылая луч моего света для укрепления планетной сети. Вы мне помощники. Вашему мужеству шлю луч утверждающий. Вас назвал моими. С вами был, с вами есть, с вами буду. Владыка семи врат, открой мне, сыну твоему, врата познавания первые, врата познавания вторые и врата познавания третьи. Трое надо пройти, лучам соответствует. Луч исходящий есть также и луч познания. Светом своим познаем. Ключ дается иерархам. Но устремленный к свету человек поворачивает его сам. Раскрытые врата дают доступ ко всему, что за ними. Первые за первыми, вторые за вторыми, третьи за третьими. За каждыми вратами встречает он, ведущий. Каждая врата есть следующая ступень познавания. Первые врата – это физический мир, но не сам по себе, а как низшая форма, как аспект семи, как шкала материальных вибраций, тоже семеичная в себе, тройственная по существу и четырехстихийная. 3, 4, 7 – символы форм его выражающих. Врата вторые – мир астральный с теми же подразделениями и находящиеся в состоянии соответствия с первым миром. Врата третьи мир ментальный или мир мысленных явлений. Он также семеричный, а также с двумя низшими сгармонизированный, то есть физическим и астральным. Для каждого из трех миров есть свои проводники, свои формы, в которых сознание может на них проявляться. Адепт на каждом действует сознательно столь же легко и просто, как и действуем мы на физическом. Умение это требует полного и безусловного подчинения всех трех воли высшего «Я», над ними стоящего. Все три временны и срочны, то есть только на определенный срок. Но вне срока высшая огненная сущность над ними стоящая. Сознание, перенесенное из низших трех в него, в огненное зерно свое от власти низших трех освобождается и власть над ними приобретает. И тогда последовательно открываются врата по мере утверждения власти человеком. Принцип прост. Не может быть высшего восприятия, если тела физическое, астральное, ментальное не приведены в состояние полного спокойного равновесия. Не может быть высшего восприятия. Если тела физическое, астральное, ментальное не приведены в состояние полного спокойного равновесия. А если их не привести, то их вибрации заглушают ритм тонких энергий. Не преодолевшие притяжение трех на высшее притяжение реагировать не может. Чудесен аппарат человеческий. Созвучит он пространственным волнам, но лишь только в том случае, если приведен в состояние гармонии и равновесия. Потому, человек, потуши нижних три. Обузданное и гармонично звучащее, каждое семью струнами, является познавательными инструментами микрокосма человека. Каждый, взятый сам по себе и отдельно от высшего, лишен основания и лишен смысла. Вот каждый взять отдельно, скажем, взять отдельно физическое тело, отдельно от хозяина, то есть от духа вечного и бессмертного. Его жизнь лишена смысла. Мусор это просто. Взять, допустим, астральное тонкое тело отдельно от высшего. Это тоже ничего не стоит совершенно, как и ментальное тоже. Потому нелепо физическое существование человека без связи с двумя, то есть с астральным и ментальным, без связи с высшим и означает смерть в духе. Говорил о жизни вечной, но жизнь вечная над тремя нижними оболочками и мирами. Говорил о бессмертии, но оно лишь в зерне духа. Существование человека на плане астральном после смерти – это не есть бессмертие. Точно так, как существование в ментальном мире тоже не является бессмертием. Ибо эти жизни заканчиваются смертью, разложением ментальной и астральной оболочек. Истинное бессмертие выше. Оно достигается подчинением трех и перенесением при жизни на земле сознания своего в сферу высшего «Я», в бессмертную триаду свою, в зерно духа. Тело огненное, форма его, смерти не подлежит. Сущность его соткана из отложений кристаллов тончайших высших энергий на протяжении всех жизней человека, собранных в его чаше. А потому тайну бессмертия понявшего называем собирателем сокровищ. Кристаллы бессмертия, кристаллы неуничтожимых огненных энергий в себе собирает, наращивай кристалл бессмертия, то есть камень внутри, драгоценный, блистающий, носителем которого он является, сияет всеми огнями, когда сброшены оковы трех оболочек. Пробуждает дух ваш к осознанию единственного, неотъемлемого, вечного сокровища твоего человека. В нем да и будет центр и престол сознания, сияющие через низшие и все более уплотняющиеся покровы трех низших оболочек. Сейчас ты, видя эту запись, но он обращается к Абрамову здесь, свет зерна духа через материи трех, замолкшись на время, в низшем физическом мире свет утверждаешь, а потому и назвал победителем. Легко писать. Но чего стоила победа, и сколько времени, долголетних усилий потребовалось, и устремления несломимого. Так в трудности жизни победы одна за другой утверждаем, а победителя приветствую. Ни о чем не тревожься, человек, в делах великих отлетит все малое, лишь бы твое малое не заслонило бы великого. Уйдет малый из жизни, заменится великим. Но в темноте под землей зреют чудесные всходы. Надо идти вперед, не замедляя ритма ни при каких условиях, ни внешних, ни внутренних. Несовершенство и слабости ваши – это не препятствие, это камни, которая попирает нога идущего к вершинам света. Стихии земли, воды, воздуха и огня управляются сверху вниз. Огонь управляет всеми, воздух управляет водой и землей, вода управляет землей лишь. Пространственный огонь движет массами воздуха и воды, нагревая их и землю. Ветры поднимают волны, ветры и воды разрушают и приводят в движение массы инертной плотной материи, земли. Все они тесно взаимодействуют и влияют друг на друга. То же взаимодействие и влияние в сфере земной, астральной и ментальной. В человеке, в прототипе макрокосма, идея движение зарождается в ментале, передается через астрал, и человек бежит или идет тогда. И так во всем. Чем выше, как в трех, так и в четырех, тем подвижнее принцип или стихия. Все подчинены воле, лишь степени подчинения различны, от едва заметной, зачаточной до царственной. Нужна диета. Диета приводит все начала в гармоническое состояние. Брожение вызывается сахаром. Сахар вреден, безусловно. Владыка Света говорит, сахар, и не только здесь, еще в других местах он говорит тоже, сахар вреден, не употребляйте его. Масло вредно, любое. Он объясняет, масло мешает утончению нервов, особенно растительное мешает. На известных ступенях и то, и другое исключается совершенно. Но мы же известной степени пока не достигли. Аура у нас не светится даже по ночам. Но видите, все-таки надо взять на учет. На известных ступенях и то, и другое исключается совершенно. Вводится известный режим водный и аэрический. Ну, водный – это тогда надо в горы, аэрический – тем более. Поры тела питаются водой и воздухом. Питание усиливается бальзамами особого назначения. Уход за телом нужен. Аппарат требует известного обращения и заботы. В должное время все будет указано точно. Ну, кто из нас заслужит такого, что нам укажут? Наши лекарства, продолжает владыка, даются к тому же. Тело надо укрепить и приготовить к воздействиям огненным. Профилактика необходима для всех трех тел. Каждое по строению проводника. Физическое, астральное и ментальное. Физическая диета, омовение и бальзамы. Астральное, эмоциональный режим и дозор над чувствами. А ментальное – контроль над мыслями. Теперь еще один очень интересный момент. Некоторые задания можно поручать невидимым помощникам, приказывая им моим именем, ибо невозможно тратить нужную энергию и время на детали жизни. Эту область невидимого сотрудничества надо усилить, а потом это примет явные осязаемые формы. Но желающих помочь оттуда много. Им надо дать определенный и четкий образ желаемого решения. Решение, поручаемое им для выполнения. Четкий образ, поручаемый им для выполнения. Бесчисленные сонмы невидимых существ находятся в услужении Владыки Света. Обратите внимание, бесчисленные сонмы. И о нем сказано, что он владыка моря, владыка стихий. Ибо стихии служат ему, и иерархия стихийных духов находится в его подчинении. Дух коллективного человечества выводит из равновесия силы стихий. А мы, продолжает великий учитель, а мы их, то есть стихии, вводим в берега при кооперации стихийных иерархий. Коллективная воля человечества – это страшная сила. Вот где дьявол, с которым они борются. Не тот, которого ликвидировали. Вот этот гад страшнее сатаны. И напряженная борьба со стихиями, ибо велико нарушение их равновесия человечеством. А стихии микрокосма человеческого и стихии планетные взаимодействуют. Некоторые задания можно поручить невидимым помощникам. «Приказывай им моим именем», — говорит Владыка. И вот смотрите дальше интересный момент. «Кто и когда вам говорил, что путь жизни легкий?» Надо понять, что одинок путь восходящего духа. Понимаете, да, почему он одинок? Приходится из масс совершенно не восходящих подниматься, а они против того, чтобы ты восходил. И дальше, смотрите, опора на людей и на дела человеческие – призрак несозревшего сознания. Опора на людей и на дела человеческие – это признак несозревшего сознания. Упор только на себя и на Владыку Света, на свою силу в ученике утверждающему. Владыка силу утверждает в ученике. Из мира настроений, личных переживаний сознание свое надо изъять, ибо они никому не нужны, ваши настроения и личные переживания. И прежде всего не нужны носителю их, то есть самому человеку. Ну, а мы же так носимся с настроениями, переживаниями. Иногда слезу такую длинную пустим. Да? Бывает, да? Но не будем думать о легкости жизни, когда судьба планеты на острие меча. Надо еще потерпеть и как следует потрудиться. И, может быть, уже совсем недолго. Ни прошлое, ни настоящее, ни будущее. Но вечное есть основа сущего. И формой вечности в приходящем является закон. Закон двойственных противоположностей в единой вещи. Законы чисел, законы геометрических построений, законы циклов, кругов, манвантар. Все эти незримые принципы, не имеющие формы, не имеющие веса, цвета, есть формы выражения вечного во временном. Они являются собой аспект вечной жизни. Может погибнуть планета и исчезнуть без следа. Но законы построения, роста и жизни кристаллов, точно математически и на законах стереометрии основанные, останутся жить в пространстве, чтобы снова где-то воплотиться в видимых формах кристаллов. И так во всем, ибо все подлежит закону. Сказано, Бог есть любовь. Но еще скажем, Бог есть закон. Не о людских измышленных законах говорится, но о видимом проявлении материи в рамках закона везде, где есть материя. Из состояния хаоса, вливаясь в рамки закона, творение приобретает стройно законченные формы и из небытия переходит в бытие, из хаоса в жизнь. И только поняв законы меры, числа и геометрии, можно вступить в храм познания, так говорил Пифагор. Зная законы больших и малых циклов, можно предвидеть формы явления жизни планеты в аспекте течения истории жизни народов. И сущность процесса во всем одна и та же. Единое в нем – двойственное, порождающее третье и четвертое начало, порождающее квадрат, круг, спираль, восходящее кольца и уходящее в будущее, дающее ряд циклических аналогичных уявлений. Сущность едина. Так материализм младенческий французских энциклопедистов сменяется волной романтизма и устремления к незримому и неведомому, для того, чтобы, выродившись в туманный мистицизм, вернуться снова к материализму диалектическому, но уже более глубокому и жизненному, чтобы в конце концов понять, что сияющие вершины материи Люциды и материи Матрикс уходят в высочайшие области духа. Отождествляют личность с сознанием. Это подход ложный. Есть люди, личность которых упорно агрессивна и наполнена страстями до такой степени, что они могут себя даже лишить сознания именно страстями непомерными. То есть последовать формуле «возлюбивший душу свою потеряет ее». Не о душе, но о личности идет здесь речь. Следовательно, личность – это одно, а сознание – нечто другое. Архат, постигший степени непрерываемого сознания, утрачивает личность. И чем больше она растворяется, тем ярче индивидуальное сознание проявляется. Так душу свою потерявший, то есть личность потерявший, обретает ее душу. Личность подлежит уничтожению точно так же, как тело, ибо личность человека есть в нем явление временное, обреченное на уничтожение с каждым воплощением. С каждым новым воплощением родится для человека новая личность, наделенная особым сочетанием свойств и особенностей, именно этой личности присвоенных. Одна и та же бессмертная индивидуальность является в своих последовательных жизнях носительницей различных личностей. Личность, как бусы ожерелья, дается вечной индивидуальности для накопления в ней и собирания для нее элементов бессмертных накоплений, собранных личностями в каждом отдельном воплощении и аккумулированных в зерне духа. Можно совершенно порушить в себе мир личных явлений и в то же время сохранить и несказанно усилить яркость, монолитность и чистоту кристаллов сознания. Жить жизнью сверхличной, жить сознанием своей бессмертной индивидуальности – это значит достичь истинного бессмертия. Обрекает себя на смерть тот, кто жизнь свою сосотачивает в обреченной на смерть и на уничтожение личности. Все проводники личного сознания уничтожаются природой в цикле одного воплощения. И когда завершает круг, завершается он по ступеням. Сначала смерть тела физического, затем смерть тела астрального и смерть тела ментального. Все это последовательно. Каждая смерть имеет место на своем, соответствующем оболочке плане. Но индивидуальность вечная со всеми своими накоплениями и своим сознанием, если, конечно, элементы сознания уже собраны, она продолжает свой путь прохождения через новые оболочки, через собиратели опыта. Не может бессмертная триада явиться на низших планах, ибо она не имеет проводников, потому ей нужны оболочки для каждого плана существования, им соответствующие. Не нужен лишь астрал, как промежуточная и временная сфера проявления, ибо жить можно уже и без него. Можно даже на Земле ясно и отчетливо представить себе человека, в сознании которого нет места для вихрей астральных, нет места для страстей. Нет места для всех свойств, которые свойственны только животному состоянию. Астральное существование есть состояние промежуточное, но совсем не обязательное для возросшего сознания человеческого. Адепт высшей мудрости не имеет в себе ничего личного, ни единой личной мысли. А у нас вот тут на Земле среди земноводных и пресмыкающихся пожелания какие? Я тебе желаю личного счастья, да? И еще кучу там всего такого. И все личного. А оказывается, это страшно опасно желать такого. Мы должны идти к тому состоянию, когда ни одной личной мысли у нас не должно быть, а личного счастья вообще никакого. Распухшее малое «я» нашей смертной личности, возносясь в мыльном пузыре своего временного существования, должно лопнуть и разлететься брызгами, не оставив следа. Здорово, да? Распухшее малое «я» нашей личности смертной. И чем больше оно распухло, тем сильнее лопнет, мыльному пузырю подобно. Поэтому все, что совершается во имя личного «я», обречено малым кругом его проявления, обречено на смерть. Потому и говорится-то об обуздании и подчинении низших оболочек, ибо ведь они всего лишь инструменты и орудия для высшего «я», и только. Сами по себе они ничто. А потому не нужны вам ни огорчения, ни сетования, ни обиды, ни переживания о себе, несчастным и любимым. Итак, ближайшая наша задача – это перенесение сверхличного и общечеловеческого в личное, заполнение круга личного явления сверхличным. Надо себя потушить, надо умерить себя. Смирение личности неизбежно. Смирить и подчинить все три оболочки необходимо. Для чего? Для того, чтобы очистить поле для выявления своего высшего «я», своей бессмертной индивидуальности. Каждый о личности пекущейся, о ее страстях, о ее пристрастиях смерть свою утверждает и носит камни для склепа духа своего, в темноте которого и будет пребывать после смерти. После известной ступени личность человека – это как болезненный, вредный, ненужный нарост, смертельно опасный и требующий хирургического вмешательства со стороны огненной воли прозревшего духа. Вот такому духу потом придется быть хирургом. Но представь себе, отрезать от себя кусок. Но это кто-нибудь режет еще, ладно, да? Ну, того можно, кто режет там от боли, можно его обругать там, скажем. Нога не привязанная, пнуть ей. Хирурга. А тут же самого себя-то. В некоторых школах, эзотерических школах сокровенного знания, ученику на известной ступени предписывалось проходить через жизнь, не имея права поднять руку в защиту себя. То есть, как бы распиналось добровольно свое внешнее низшее «я». Обиды, оскорбления, даже удары такой ученик должен был сносить молча и смиренно. Астралу его не разрешалось поднимать свой зычный голос, когда ее величество самость попиралась ногами человеческими посредством оскорблений и даже ударов и обид. И не столько внешне нельзя было отвечать словом на слово, ударом на удар, сколько внутренне астральному змею не разрешалось поднимать голову и жалить врага своего. Дисциплина трудная. Выдерживали ее немногие. Но ступень обуздания астрала своего надо пройти. Вот вас оскорбили люди. Надо внутренне смолчать. Вот явили черную неблагодарность или несправедливость. Вот обманули, вот ущемили. Вот целые тысячи мелких уколов, обидных и болезненных. Когда все существо восстает, но надо замолкнуть внутренне. Надо не давать возможности звучать астральному проводнику на привычной ноте. Надо пищи ему, этому гаду, не давать. Дабы подчинился и умер он, лишенный питания. Ведь не нужен просвещенному человеку, тем более архату, астрал. И он должен умереть в нем. Древний тиран и властитель несовершенного ветхого человека приговариваются к смерти за ненадобностью. Право некоторые люди считают дурным тоном проявлять свои личные эмоции. А эти звериные эмоции есть астральные. Не дурной тон это, а позор в глазах ближнего проявлять рабство свое. Нельзя гордиться рабским состоянием. Целый моток личных мыслей, чувств и ощущений придется выбросить из сферы своего существа. И выбросить притом сознательно. Спокойствие наше внутреннее – это бич для бешеного астрала. Сдержанность и невозмутимость, и равновесие – намордник для несмиренной животной оболочки у нас. Всеми способами, всеми методами, всеми средствами достигается ступень обуздания власти над астралом. Если раньше люди в крайностях доходили до самоистязания и изуверства, чтобы подчинить зверя внутри себя, то правильным будет путь обуздания астрала духом своим. Пищи ему не давать, переживаниям его не потворствовать, сфера активности его сузить до предела и ярость его потушить. Трудно понять свое низшее «я» как «не я». Трудно его отделить от себя, как что-то ненужное и враждебное высшему. Стоит только посмотреть на людей в разных притонах. Кому они служат, кого ублажают, кого губят в атмосфере низших эмоций, насыщенных парами алкоголя и наркотиков. Надо понять, кто враг в нас и чему он враг. Астрал обречен так же, как и личное малое «я». А «я» малое личное наше – выразитель астрала. Свет высшего «я» утверждается в человеке. Тупость невежества смерти подобна. Тупость – страшная вещь. Особенно губительно злобная тупость отрицания. Сколько тайн вокруг. Ими наполнена жизнь. Они требуют познавания их человеком. Но величайший из тайн – это сам человек, высочайшее явление космоса.